Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов аж 9 минут. Четверг, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Не хочет мне про движение интернет рассказывать, сколько баллов не говорит. Вы мне скажите, сколько баллов на дороге. Ну вот вроде 3, пишет 3. Наверное. 4 градуса, ощущается как минус 1, говорят. Доброе утро, Москва, пишет Татьяна. Доброе утро, Алексей Валерьевич, пишет 506. Восхищаюсь вашими эфирами, изящными, ироничными, высоким слогом, а также глубокими познаниями. Спасибо большое, спасибо. Придет Гудошников, как косынку, новости разложит, пишет Пчелкин Пташкин. Вот так вот. С каким настроением вы сегодня проснулись? А, ты сегодня проснулся, и о чем будешь нам вещать, пишет Александр Николаевич. Да обычное рабочее настроение, а вещать будем, как всегда, о новостях. Миротворец даст ВСУ наводку для дальнобойных ударов по энергообъектам России, пишет MTWords. Ой, да, конечно, без этого экстремистского сайта разведки зарубежные не разберутся, да? Давайте будем говорить откровенно. Наводку на любой объект украинцам дают западники. Здесь как бы, чё уж прям греха таить. С добрым утром, отличного эфира, пишет Виктор Яковлев. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога. Доброе утро, страна, пишет Ник. По состоянию на 28 сентября российские нефтеперерабатывающие заводы испытывают затруднения, пишет Василий. Ну, конечно, конечно, есть проблемы. Так, но при этом 38% первичной переработки нефти составляет 338 тысяч тонн в сутки, находится в простое. В простое? То есть не работают просто. Это рекордное число простоев наблюдается с начала второй половины сентября. В Мытищах 10 баллов, пишет Ники. Ну, видимо, шутите или как? Москва, позитива всем радиослушателям, доброе утро, пишет СВ. Ощущается, как 9 баллов местами. Что трампометр сегодня показывает? Доброе утро, пишет Василий. Ну, так смотрю, вроде бы пока ничего. Если вдруг что-то случится, сразу скажу. Так, ну, у нас есть новости внутренние немножко. Вот говорят, что заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев может стать преемником экс-губернатора Тверской области Рудени, который 29 сентября получил должность полномочного представителя государства в Северо-Западном федеральном округе. Такая вот новость есть. Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству источник. Ну вот, насколько это правда, неправда, не можем судить, но был вопрос накануне от одного из наших слушателей, я помню, а если они вот у нас же забрали, там, заморозили, что все своровали, а мы что можем сделать? Ну, я предположил, что мы могли бы забрать то, что им принадлежит здесь, если уж они забирают наше, то, что у них там находится. Ну и вот, собственно, в этой логике новость и звучит. Но это Bloomberg со ссылкой на некий источник, как понимаем, вряд ли это можно с уверенностью утверждать, что вот да, оно так и произойдет. Но, тем не менее, просто вот держим руку на пульсе, смотрим, да, наблюдаем. Добрейшего, достопочтеннейший, пишет Out of Touch. Спасибо большое. На Пятницком шоссе 7 баллов. Доброе утро, пишет Валерий. Ну, Пятницкое шоссе вообще тяжелое направление. Вы где конкретно стоите? Вы там из деревень и сел едете или уже там добрались до города, так скажем? Доброе утро, страна, пишет Ник. Доброе утро, пишет Игорь. В Петропавловске-Камчатском полночь, а в Балашихе на дорогах плотно, пишет Гномб. Доброе утро, отличного дня. Трампа ругать будем? Ну, пока не за что, то есть что-то из прошлого вспоминать, а так просто, ну, вроде ничего не сказал, что-то притих. Что там в Днепре прилетело, пишет Алексей. Да разное там прилетает. Вот. Всем привет, черный кофе послушаем, пишет Монстр. Когда-нибудь обязательно. Тепло ли на улице? Ну, вообще прохладненько, говорят. Ощущается, как минус один. Так, новости про спаркинг с кнутом Стуба в отношении Трампа. Предлагаю помечать 18+, пишет Дело техники. Так, миротворец даст ВСУ на водку, пишет Гилберта. Так, а чего наш танкер лягушатники захватили еще в субботу, пишет Бон Джови Джон. Ну, бывает такое. Под миротворцем имел в виду, наверное, Трамп, пишет Фоун. А, этот миротворец. Я думал, вы имеете в виду ресурс экстремистский, вот этот украинский. Вы миротворцем Трампа называете. Понятно. Это Трамп миротворец. А, ну все, все, я понял. Ну, что касается, тогда вообще еще проще. Когда Запад рассказывает о том, что он даст какие-то там координаты для ударов, так они что, в какой-то момент перестали давать эти координаты? Ну, все мы знаем, что эти координаты они и дают. Мы знаем, что спутниковая группировка украинская, как известно, состоит из ничего, ее нет. Вот, есть только спутниковые группировки разнообразные, да, западные. Мы знаем, что есть самолеты слежения специальные, да, радиоразведки там и прочие. Ну, в общем, разведывательные вот эти вот вещи. Они, опять же, не украинские. Как бы украинский самолет когда-то, может быть, как бы и звучало, когда мы говорили о том, что КБ Антонова просто, ну, организовали там. В рамках еще там, да, Советского Союза, поэтому можно было еще с какой-то части, в какой части говорить украинский самолет. Но опять же, он советский самолет был. Вот. А так, украинский самолет, что-то как-то я и не слышал. Что там еще интересного? Дэк. Может быть, украинский интернет? Не знаю. Доброе утро, хорошего дня. Есть пару приличных песен про либералов. Куда могу скинуть, пишет Джафар. Ой, песни про либералов? Зачем нам такое? Доброе утро, большой наш умняга, пишет Хельга. А это кто? Трампометр сегодня показывает, что? Доброе утро, пишет Василий. Угу, угу. Так у нас столько нефти, она нам уже не нужна, пишет 506-й. Так, когда будет лето уже, пишет Евгений. В следующем году. Миротворец это Трамп, а не сайт, хоть что. Ну, я уже понял, да. Спасибо большое, друзья, за подсказку. А это я сначала в какое-то страшное заблуждение погрузился. Как только самолет стал летаком, закончилось украинское самолетостроение, пишет Василий. И то правда. У Шнурова много песен про либералов, пишет Сергей. Так это как с танками. Если передали Украине, значит, они украинские. Ну да, так нам немцы в определенный момент и сказали. Говорят, какие немецкие танки? Они украинские. Мы же их отдали Украине, значит, они украинские. Ну, по такой логике, в принципе, если Искандер куда-то прилетает на Украину, то он автоматически украинский, как бы. Поэтому, ну, по логике, правильно же? Или неправильно? Знаменитый украинский Рафаль, пишет Александр. Трансляция в Телеграм не работает, нам говорят. Сейчас проверим. Так, недавно, так, недавно видел на посадке наш самолет-разведчик с этим радаром сверху. Пишет слушатель, на Варшавке в районе Южная перевернулась бетономешалка, кран сейчас поднимает. Пробочка, пишет Нилс. Что, не аплодируете, не нравится? Все свободны, пишет Ростислав. Не Трамп, а кандидат на премию мира во вселенной, пишет Сергей Зет. Нет, ну, вот про Трампа я все-таки еще раз хочу сказать. Я вчера говорил, меня пока общественность не поддерживает. Ну, или, во всяком случае, экспертное сообщество меня не понимает. А я все хочу донести. Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Почему? Потому что сама по себе Нобелевская премия мира ничего не значит. Ее раздавали где ни попадя и кому ни попадя. Много лет подряд. И чем больше лет ее раздают, тем менее значима она становится. Почему? Потому что, ну, вот вы это можете посмотреть по Нобелевским лауреатам мира. Вот. Это не награда в области, там, науки. Она абсолютно политизирована, эта награда. Там очень много есть разнообразных политических деятелей, в основном американцев, которые это все получали. То есть это что-то по типу «Оскара», что ли? Ну, понимаете, да? То есть западный мир хвалит сам себя и раздает сам себе премии, ну, и иногда тем, кто очень сильно старается для западного мира. Ну, то есть элементарно вы можете посмотреть нобелевских лауреатов из России, и все встанет на свои места моментально. Ну, то есть, ну, Горбачев. Ну, Горбачев. Ну, как бы, Сахаров. Угу. Ну и я так вот, на всякий случай, Сахарову не за водородную бомбу, да, а вот за дальнейшую уже деятельность вот эту вот. Против советского государства, фактически. Что там еще? Ну, вот Муратов, я вчера говорил, бывший главред «Новой газеты». Сейчас, по-моему, «Новой газеты» нет просто. Вот так, такие вот уже люди как бы получают. Поэтому что тут удивляться, да? Нечему тут удивляться. И поэтому, собственно, странно, что Трампу не дают эту премию. И, в принципе, если бы мы в ней что-то решали, мы бы, мне кажется, должны были бы дать ему просто сказать, да, пожалуйста, бери. Но мы в ней, в этой премии ничего не решаем. Там дают награды за разрушение всего, что не соответствует глобальной западной повестке. Вот. И, соответственно, ну, как бы, ну, что... Ну, может быть, Трамп не вписывается, хотя как не вписывается, тоже вписывается прекрасно. Ну, вот он свою глобальную повестку поддерживает, доминирование Соединенных Штатов пытается укрепить. Ну, да, он как-то это делает немножко по-другому, не так, как, например, делают его там оппоненты политические, внутренние, но, тем не менее, он же это пытается делать. То есть он тоже развязывает войны, он тоже вооружает другие континенты, он стравливает их между собой, при этом рассказывает, что он миротворец. То есть это как раз та самая деятельность, которая, как мне кажется, должна награждаться Нобелевской премией мира. Поэтому Нобелевскую премию мира Трампу надо, конечно же, дать. Конечно же, абсолютно очевидно, надо дать. А давайте вас выставим на Нобелевку. Вы тоже много чего остановили. Людей от майонеза спасли, например, пишет Федоров. В том-то и проблема, Федоров, что я реально полезные вещи сделал. А Нобелевская премия мира дается тем людям, которые делают вещи ужасные абсолютно. Ну, то есть, вот если мы с вами в России будем изо всех сил стараться говорить, делать что-то такое, что Россию будет разрушать изнутри и всячески укреплять доминирование Соединенных Штатов Америки, мы можем с вами рассчитывать на Нобелевскую премию мира. Если мы в какой-то момент будем разрушать тот мир, в котором американцы гегемон, да, и стараться, ну, там, ради своего государства или объединения какого-то другого государства, нам Нобелевскую премию мира в жизни не дадут. Вы можете посмотреть Нобелевских лауреатов, вот, ну, в смысле, премии мира из Китая и понять, ну, просто посмотреть биографию и понять, за что дают. То есть это вот опять оппозиционная деятельность и так далее. То есть это полностью на 100% политическая, ну, не обоснованная и необоснованная одновременно награда. Все. Это не про то, что ты делаешь что-то хорошее. Это не про то, что ты мир во всем мире или что-то подобное. Нет, нет, нет. Просто ты эффективнее всех отработал на Запад. Вот, вот тебе Нобелевская премия мира. Это не значит, что ты мир где-то установил, что действительно вот гуманизм везде, права человека стали соблюдать, какие-то вообще, это словосочетание смешное такое, права человека. Вот, нет, нет. Это значит, что ты лучше всех работаешь на Запад. Все, вот, вот ты молодец. Вот в этом году ты сильно отличился, поэтому мы тебе вот даем награду. Вот ты молодец. Вот ты подрывал Китай изнутри, вот на тебе награду. Вот ты подрывал Россию изнутри, на тебе награду. Ты разрушил Советский Союз, вот тебе Нобелевская премия мира. Поняли, да? За разрушение Америки никто Нобелевских премий не дает. Вообще не бывает такого. Все. Никогда. Поэтому, кстати, и удивительно, что Трампу не дают эту премию. Ну, то есть Бараку Обаме дали, а ему не дали. Ну, это странно. Ну, это странно. После Муратова это как мечтать жениться на порнозвезде, пишет Александр. А бывают же такие люди, там, я помню, какие-то артисты западные, какой-то там Чарли Шин, что ли, тоже там как-то вот женился на порнозвезде. Ну, странное дело. А почему они нам Запорожскую АЭС могут обесплочить, а мы их АЭС нет? Пусть тоже посуетятся немножко, поищут генераторы, топливо к ним, все равно там МАГАТЭ, как слепые котики, как обычно, не увидят, откуда прилетела ракета, как вообще этого лицемера Гросси еще кто-то приглашает к нам. Ну, вчера он, кстати, нормально отработал, Финист. Относительно Чернобыльской АЭС. В какой-то момент появляется новость. Обесточена там Чернобыльская АЭС, какие-то проблемы, непонятно, где найти питание для определенного блока, там прям какая-то катастрофа начинается, все страшное, страшное, восклицательные знаки. Ну, все, все, сейчас начнется этот радиоактивный ад. Ну, естественно, там в истериках валяются эти клоуны киевские, все, все, все в таком духе. Потом клоунам киевским подсказывают, что, как бы, ну, ребят, а не было ж прилетов никаких. Ну, то есть Россия-то не бьет по Чернобыльской АЭС. И даже если бы очень сильно хотели это изобразить, ведь это не так, поэтому надо что-то делать, как бы. Те выходят и говорят, ну, там это, короче говоря, все-таки это был не прилет никакой, у нас там генератор, подстанция сломалась, и поэтому вот такое дело. И выходит Гросси и говорит, ну, три часа, конечно, у нас были проблемы, но все решено, сейчас нашли электричество, все ту-ту-ту-ту-ту, ни с какими обстрелами это не связано, ля-ля-ля-ля, и разошлись. Ну, вот три часа где-то поспекулировал Киев на тему того, что Россия страшная, атакует их и все такое. Ну, мы здесь ни при чем. Дело здесь в том, что у Украины, к сожалению, на территории Украины существует сразу несколько атомных электростанций. Это великое наследие великого Советского Союза, ученых Советского Союза, которые, конечно же, и были и на Украине, и везде. Ну, это была одна страна, все это понятно. Ну, вот это вот великое наследие великой страны, вот, технического гения, так скажем, этой страны, оно оказалось в руках вот этих идиотов, которые сегодня возглавляют Украину во многом. И, к сожалению, постепенно эта вся инфраструктура, она, конечно же, деградирует. Это, ну, очевидно. Почему? Потому что... Ну, потому что они это не создавали, они это и не смогут длить, они это не могут обслуживать на самом-то деле. В хорошем-то смысле надо каким-то образом лучше бы все эти атомные электростанции передать под контроль России на самом-то деле. Все это прекрасно понимают, но как-то ты под контроль России будешь передавать эти атомные электростанции, это значит, что Россия, все, она, по сути, на территории всей Украины тогда получается. И вот начинаются все эти эксперименты с тем, чтобы это передать под контроль. Контроль энергетикам, там, атомщикам западным, у них нестыковка идет по топливу ядерному, там какие-то другие ТВЭЛы, вот это все начинается, все очень сложно, непонятно, ну и потом надо напомнить всем, на всякий случай, что мы в ядерной энергетике номер один в мире, ну просто так, на всякий случай напоминаю, мы номер один. У них это все хуже получается, на самом деле, ну вот, а что делать? А что делать? Как вот русских везде пустить, чтобы они это все стабилизировали? Ну как это? Ну нет. Ну так что это все деградирует, естественно, это все разваливается постепенно, плюс еще вот абсолютно идиотские инициативы разнообразные с той стороны. Ну и вот этот Гросси, который там скачет, никак не может определиться, кому что должно принадлежать, еще прочее. Вот накануне было заявление по Запорожской АЭС, что-то в рамках ООН, я уж не знаю, кто там конкретно выступил, в рамках ООН кто-то выступил, немедленно допустите украинцев на Запорожскую. Так они, давайте сразу просто взорвем все и все. Ну зачем нам? Вот, ну, правда. Они говорят, надо допустить представителей Украины на Запорожскую АЭС. Зачем? Ну, потому что маленький вопрос. Зачем? Они что-то там понимают очень сильно или что? Те люди, которые работали на Запорожской АЭС и понимают что-то там, они и остались работать на Запорожской АЭС, ну, вообще-то, на всякий случай напоминаю тоже. Ну, это та самая ядерная энергетика советская, наследниками которой стали мы. Ну, и как бы научная школа в этом смысле, она у нас, а у них как бы нет. Ну, вот на всякий случай, у них вот пошли эксперименты эти все. Поэтому, конечно, вот допустите о представителей Украины, кого, вот этих вот шизоидов киевских, допустить до атомной электростанции? Послушайте, они вон разобраться не могут даже за консервированные атомные электростанции, о чем вообще разговор идет. Спасибо большое, не надо. Не надо. А вообще как-нибудь можно остановить атомную электростанцию, чтобы она вообще не функционировала без последствий? Ну вот заглушить там и так далее, финист. Причем тут ЧАЭС? Проблема с Запорожской, она заключается в том, что мы ее контролируем своим присутствием, а электропитание со стороны Украины. Лис хитрый, притом вы просто не в новостях. Вчера была проблема с Чернобыльской АЭС. Позавчера они рассказывали про Запорожскую АЭС. Как бы тема одна на самом деле, вы просто, ну, не в курсе, я поэтому вам докладываю. Вы послушайте, а потом будете задавать вопрос себе, при чем здесь это или при чем здесь то. А может быть, уже вопрос этот и не возникнет. Если уж прям совсем подняться над ситуацией ЯМИ и сказать, что происходит, а происходит следующее, происходит ядерный шантаж. Да? С чьей стороны происходит ядерный шантаж? Ну, ясное дело, со стороны киевского режима. Они сначала обстреливают Запорожскую АЭС, да, а потом говорят, что это делают русские, что, конечно, абсолютно, ну, бред, потому что мы сами на ней находимся, на Запорожской АЭС, как мы сами себя обстреливаем, ну, как бы типичная ситуация, да, для Украины рассказать, как мы сами себя обстреляли, окей, с этим решили. Они поняли, эта история как-то слабо работает или вообще не работает, пошла истерия с Чернобыльской АЭС, все понятно, то есть это ядерный шантаж. Я напоминаю, просто была история с тем, что в какой-то момент говорили, что киевский режим, в случае чего, совсем уж плохой ситуации, готов дестабилизировать ситуацию на атомных электростанциях. Ну, по типу, ах, вы хотите, так не доставайся же ты никому. Поняли, да? То есть использовать, и, видимо, они так и делают, используют атомные электростанции, которые находятся под их контролем, как некое, ну, о, ну, я, ну, бомбу, короче говоря, такую грязную бомбу замедленного действия. Ну, то есть в целях шантажа, давления и так далее. В какой-то момент можно было подумать, что они не настолько отморожены, оказывается, что настолько, пишет 506. Да, конечно, ну, помните, даже у них там была история, они каким-то беспилотником, там по какому-то саркофагу что-то якобы прилетело, они давай об этом рассказывать. Ну, им, видимо, подсказали, что неубедительно это все выглядит, и как бы самим надо быть поосторожнее. И они опять протухли. То есть вот с беспилотником была история, с саркофагом ЧАЭС, а вчера вот с электричеством. Да, они только-только начали кричать про Россию, им уже из МАГАТЭ кричат: нет-нет-нет, ребят, ну вы уж не перебарщивайте. То есть все-таки, когда ты пытаешься изобразить, что Россия сошла с ума, это надо делать как-то более-менее убедительно, ну чуть-чуть, плюс-минус. А ответственное отношение к ядерной энергетике со стороны России, оно как бы известно во всем мире. Мы поэтому, собственно, номер один в этом вопросе. Как бы это смешно не звучало, да? А в чем Россия номер один? Вы знаете, в атомной энергетике мы номер один, ну вообще-то. Ну, формально это все равно аварии на подстанции переводят перегрузки, а те, в свою очередь, прямое следствие наших ударов. Надо продолжать и наращивать эти удары, пишет Василий. Какие удары? Куда? Вы о чем говорите? Какие перегрузки? АЭС в заложниках, пишет Виктор Яковлев. Безопасный останов и расхолаживание реакторной установки. Конечно, останавливается, пишет Юрий Лебедев. Ну, подсказывает. Видимо, Юрий в этом смысле гораздо лучше разбирается, чем мы. Ну, вот вопрос был, вы получили ответ. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, продолжаем, дорогие друзья, разговаривать с вами на все самые интересные и важные темы. Правда, я уже забыл, о чем мы с вами говорили. Опять Евгений мне присылает новость, сегодня все ее обсуждают. США планируют предоставить Украине данные разведки, которые Киев сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Wall Street Journal со ссылкой на источники. Я просто не понимаю, почему вы обращаете конкретно на эту новость внимание. Еще раз, Запад всегда предоставлял и предоставляет, и это, в принципе, единственный, кто что-то может предоставить по этому поводу Киеву. У Киева нет своей, еще раз, космической группировки, у них нет своего интернета, у них нет системы Starlink, у них нет ничего своего. У них вообще, в принципе, разведки западные на них работают. Самолеты-разведчики западные работают, дроны-разведчики дальнобойные работают западные, все западное работает. Поэтому, когда Wall Street Journal выходит с такой сенсацией, они хотят сделать вид, что до этого как бы этого не происходило или что. Ну, это же бредятина какая-то, ну, вам не кажется? То есть вы как-то это, ну, посерьезнее, что ли? Ой, а что за музон играет? А это Korn, Mass Hysteria, массовая истерия называется песня, если можно назвать песней. Так, казахские таможенники усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций, вследствие чего образовалась многокилометровая пробка на границе СНГ, ё-моё, пишет Дело Техники. Да, ну, новость примерно раз в месяц, это такая, да, у нас, нет, вам не показалось тоже? Где-то вот 3 года подряд эта новость есть, вот вообще, в принципе, существует. Вот. Слушаю еще со времен РСН и считаю, что вам уже пора начинать программу со слов «Здравствуй, великий город». Уже можно, и нам приятно будет, подумайте, пишет Эгман. Так сказать, взять старое доброе от метро, да? Ну, не знаю, не знаю, это очень смело, но я подумаю. Главное правильно это обставить, как мне кажется, Эгман. Рекламу не обсуждаю. Кстати, у нас там слышно по молдаванам из Би-2, как голосовали, кого осудили, пишет 506. Ничего о них не слышно, слава богу, я даже радуюсь. По Курчатовской-то они тоже бьют, эти сумасшедшие, пишет Ник Шаги. Да, кстати, да. Так они и захватить хотели. У них же этот прорыв был, собственно, помните, они нашу границу прорывали. Там цель-то была как раз дойти до АЭС, но не дошли они, слава богу. Так, 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 у меня одно время на телефоне стояла эта ваша мелодия, пишет Виктор. Да она не моя, собственно. Так, так, так. Урсула фон дер Ляйен рассказывает, как она нас победит. Да? Ну, я знаю, что вам она надоела давно, но тем не менее. Мы видим, что Россия находится под растущим экономическим давлением. Ну, тут видно, что Урсула фон дер Ляйен вторит Трампу, да? Они все, как всегда, в одну дудят. Наши санкции работают, ясно. Я приведу вам некоторые цифры. Если вы посмотрите на процентные ставки в России, то они составляют 17%. Так, а были-то 21%, Урсула, как-то поздно спохватилась. Инфляция значительно превышает 10%. Вчера, кстати, отчитывались 8, но пускай значительно превышает 10. По меньшей мере 40% российского бюджета в этом году тратится на оборону. Тут вот не могу сказать по этим цифрам. Так что сейчас самое время еще больше усилить давление на Россию, и с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы больше не применяем санкции поэтапно, но мы предлагаем гораздо более жесткие меры в области энергетики, финансовых услуг и торговли. И это 19-й пакет санкций, который находится на рассмотрении прямо сейчас, говорит Урсула фон дер Ляйен. Это просто к тому, что они не останавливаются, они будут давить, и они очень сильно хотят, ну, это слышно по их словам, чтобы у нас тут все рухнуло. Вот, им очень сильно хочется. Убеждают сами себя, удачи им, пишет Мельникова Елизавета. Не, ну, ясное дело, что без их санкций мы бы себя получше чувствовали, это очевидно. Зато у киргизов рост импорта автомобилей плюс 1300%. У них, в отличие от казахов, таможенники не жужжат, так как всем ясно, для кого эти машины, пишет Александр. Вопрос от неядерщика. Если АЭС вырабатывает электричество, то почему она зависит от внешнего электричества? Разве нельзя направить часть электричества, которое вырабатывает АЭС, на собственные нужды? Задается вопрос М-13. Интересно. Замкнутый цикл. 40% на оборону? На кого этот бред работает, пишет 506-й. Да, про ЧАЭС упустил из виду, согласен. Но касаемо Запорожской, все не очень хорошо. Торчок отключил электроснабжение, обвинив в этом нас. Останавливанные реакторы поддерживают работу дизель-генераторов, топливо из реакторов не выгружено, и если не принимать меры срочно, то, возможно, скорее всего, вероятен биг-бадабум. Извините, если не в тему, связь оборвалась мобильная, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, ну, насколько я понимаю, тут немножко по-другому ситуация складывается, если позволите. Смотрите, как я вижу. Во-первых, мы на этих генераторах уже давно там. Ну, то есть, вот этого электричества, которое поступало с территории Украины на Запорожскую АЭС, его уж давно нет. Мы на генераторах. И, насколько я понимаю, мы туда тянем свое. Это первое. Ну, я имею в виду электричество. И, насколько я понимаю. Если вдруг будет, как бы, вариант, что может произойти биг-бадабум, как вы говорите, так можно же заглушить реакторы, насколько я понимаю. То есть, вообще, все, до свидания. Прощай реакторы, мы их глушим и закрываем эту историю. То есть, в случае совершенно всего плохого, там, да, какой-то угрозы страшнейшей, глушим и до свидания. Ну, как бы, понятно, инвестиции не окупились в атомную электростанцию, которая в определенный момент строилась нашими предками. Вот, ну, что ж теперь поделать, бывает такое. То есть, ее можно просто остановить, чтобы она не работала. Насколько я понял, из тех слов, которые говорят нам люди, которые вроде разбираются в вопросе. Поэтому, когда начинают пугать биг-бадабумом, я все время в этом чувствую какое-то вот желание рассказать нам о том, что мы в России как-то неправильно относимся к атомным электростанциям, у нас как-то все как неудачный опыт и прочее, прочее. Но на всякий случай я еще раз хочу сказать, что Чернобыльская АЭС, ведь многие даже смотрели там киношку, да, даже западную. Там же местные экспериментировали, да, производили очень интересные, так сказать, ну, те самые эксперименты на Чернобыльской АЭС. Ну, там допустили определенные ошибки при этом экспериментировании, что было показано, собственно, даже в западном кино. Ну и плюс там были, конечно, определенные технические, как я понимаю, инженерные просчеты в реакторе конкретно. Об этом тоже вроде говорили открыто, и нет в этом никакого секрета. Но в целом вот те эксперименты, которые они производили в рамках там запланированных неких вещей, они были, ну, с нарушением правил техники безопасности произведены. Поэтому если предъявлять кому-то претензии за то, что, ну, я имею в виду уже на постсоветском пространстве, за то, что была авария на Чернобыльской АЭС, так это не России предъявлять надо претензии-то. Ну, если мы так вот берем и говорим, смотрите, Украина была всегда. Есть же такие люди, которые говорят, Украина была всегда, она всегда существовала. До Советского Союза, еще до Российской империи, ну, у них такое летоисчисление. Так какая проблема? Значит, Чернобыльская атомная электростанция всегда была украинской, правильно? Значит, катастрофа, которая произошла на Чернобыльской АЭС, это украинская катастрофа, я правильно понимаю? Или я что-то неправильно понимаю? Ну, как бы, или мы будем, как бы, сейчас вот что изображать? Вот. Я понимаю, что вы скажете, ой, это все странная логика, мы жили в одной стране. Да-да-да, но не я же рассуждаю в этой странной логике. Я просто изложил логику, которую транслируют вот в соседнем недогосударстве. Ну, вот она. И я говорю, а как в эту логику укладывается тогда? Вот. Но истерики разгоняются всегда, что русские не умеют управлять атомными электростанциями. Но русские ли? Такой вот вопросик я вам задам. И там, кстати, про Фукусиму тоже не забывайте, на всякий случай. А, нет, там совки свинью подложили, пишет Иван. Ну, конечно, Советский Союз создал атомную энергетику и сам себе как свинью подложил, как подложил. А Фукусима, ну, там просто это, инопланетяне прилетели. Куда нам до японцев, пишет Федоров. Да, как-то я смотрел какой-то фильмец про аварию на Фукусиме. Там роль американцев. Это вообще мне очень понравилось. Прилететь, раздать воду, всех пожалеть. Все такие благодарные американцам за то, что они воду японцам раздают, которые пострадали от вот катастрофы на Фукусиме. Да. Атомные бомбы, наверное, с Луны упали. Короче, ладно. На восьмой день Бог создал Украину, известно же, пишет Александр. Бог? Это, подождите, это вы тоже начинаете. Разве Украина не была до Бога? Да. Для того, чтобы новые пакеты санкций не принимались и старые были бесполезными, нужно жахнуть и тем самым все закончить разом. Куда? Лондон, Париж, Берлин. Для начала, пишет Рука-нога. Не, ну все закончить разом-то можно всегда, на самом деле, но тут же видите, какая история. Никто не хочет заканчивать все и разом. Все хотят просто найти некий баланс. Вы понимаете, да, о чем я? Или нет, или не понимаете? Или вы бы хотели, чтобы прямо все и разом, и накрылась медным тазом ваша качалка, по типу того. Насколько я понимаю, и когда я смотрю в окно, когда я вижу вас, вы хотите жить. И там тоже люди на самом деле хотят жить. И проблема-то заключается в том, что есть столкновение интересов, что есть столкновение взглядов, идеологий в некотором смысле, хотя против, и то, и мы капиталистическое государство, и там капиталистические государства. Ну, вот есть, так скажем, борьба за разнообразные ресурсы, человеческие ресурсы, такие ресурсы, сякие ресурсы, какие-то культурно-духовно-нравственные ресурсы, тоже ресурсы вполне себе, почему нет? Ну и, собственно, мы говорим, у нас есть наше место под солнцем. Нам говорят, ваше место, оно не под солнцем, а известно где, и мы вас туда отправим. Вот она, борьба эта вот развивается. Мы говорим, многополярный мир, он более справедлив. Нам говорят, да какой бы он ни был, его не будет. Умри, умри, вот так нам говорят. Так что желания-то умереть у них нет. Но по большей части-то и у нас желание умереть в ядерном апокалипсисе-то нет, реально нет этого желания. Да про нас рассказывают, что мы сумасшедшие, но мы же не сумасшедшие. Мы говорим про них, что они, ну, дегенераты. Ну, они дегенераты, но они все-таки жизнелюбивые дегенераты. Понимаете, тут надо это учитывать. Все эти Урсулы фон дер Ляйен, все эти остальные люди, они зарабатывают деньги на этой русофобии. Зачем? Ну, то есть, вот они лично себя обогащают. Зачем? Чтобы потом им ядерная боеголовка по голове... Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому они так и известные места и рвут со своими пакетами санкций. Они хотят, чтобы мы схлопнулись изнутри. Понимаете, да? Чтобы мы им ядерное оружие свое просто сдали на блюдечке с голубой каемочкой, как почти произошло при разрушении Советского Союза. Другое дело, что они хотят теперь уже не допустить тех ошибок, которые они допустили при разрушении Советского Союза, и, так сказать, нас деконструировать до конца, уже чтобы мы уж точно... Нигде и ни в какой момент вдруг не начали говорить о том, что нас обманули, мы поднимаемся с колен, чтобы уже ни с каких колен мы не поднимались никогда, просто, понимаете, да? Они нам хотят эти прям колени прострелить окончательно просто, и потом еще контрольный в голову сделать. Они просто поняли, что они нас, ну, не добили в какой-то момент. И они очевиднейшим образом это говорят. Они понимают, что в лобовую на нас идти перспектива не очень, потому что, ну, мы можем в какой-то момент понять, что все... нам деваться уже некуда, надо как-то спасаться. Ну, хоть что-то сделать и жахнуть. А, ну, и им придется тогда жахнуть, и как мы все умрем, и зачем нам это все, это нам не нужно. Поэтому вот оно, давление через третью страну, в кавычках, под названием Украина, то есть вот оно, пушечное мясо, и вот оно, создание невыносимых, как бы они так считают, условий внутренней жизни в России, то есть чтобы здесь накипело, понимаете? Чтобы мы друг друга ненавидели, чтобы мы друг с другом ругались, чтобы мы говорили, что да куда же мы пришли, да, да вот было же так все хорошо, а никто никогда не вернет 2008 год там, или 2007 год, а что ж такое-то, да надо было вот пить баварское, ну, чтобы мы здесь с вами друг друга начали жрать. Это их задача. Для того, чтобы мы друг друга начали жрать, они как считают, нужно кормовую базу нам сократить. Ну, меньше ресурсов у нас внутри. Людей-то не то чтобы меньше становится, поэтому меньше ресурсов, больше борьбы за эти ресурсы внутренние. Ну, они это и делают. Социальную напряженность создают, ненависть, понимаете, да? Поэтому вот так. Хотят, чтобы мы сдались. Тут реально они нас просто душат, пытаются задушить. Прям задушить. И Трамп об этом откровенно говорит. Поэтому они там Индию, Китай и так далее, они ходят и говорят, не покупайте у русских нефть, там, не покупайте у русских то, сё, не торгуйте с ними. Нам нужно, чтобы они зачахли, сдохли просто там сами по себе. Они устраивают осаду. То есть вот это осада крепости. Они пока в крепость не собираются заходить. Они в эту крепость будут заходить тогда и если, когда мы перемрем в ней, понимаете? Просто зайти и добить уже. Тех, кто там голодной смертью умирал, но по какой-то причине не умер. Ну, вот последний остался, его просто пристрелить быстренько, и все. Пока, то есть смысл того, что они делают, это осада. Я не знаю, почему об этом не говорят, как-то, ну, особо не акцентируют на этом внимание, все время рассказывают о том, что они сейчас с нами будут воевать, они там создают стену дронов, сейчас они будут наступать, еще что-то. Понимаете, не про наступление разговор, на мой взгляд, а именно про осаду. И стена поэтому, как бы, из дронов или из чего угодно, она и выстраивается. Железный занавес, который Западом создавался, это не мы придумали железный занавес, на всякий случай. Это не советская придумка. Это вот к Черчиллю обращайтесь, к этому великому правителю британскому, вот, который принял страну, над которой не заходило солнце там, да, вот, а остался остров в итоге. Короче говоря, вот этому великому правителю, к нему вопросы все, к Черчиллю, которого так все любят, я не знаю почему. Вот, обратите внимание на это. Они... Нас закрывают, пытаются со всех сторон, и у них проблема какая? У нас вот есть брешь, вот они стену выстраивают, есть брешь, какая-то вот там вот эта азиатская брешь, и через нее нам там еды закидывают, еще чего-то. Они говорят, ну, русские долго так умирать будут, если честно, если им еду будут через забор кидать вон там, вот где, где? Да ну, вон, смотрите, китайцы закидывают что-то, индийцы что-то закидывают. Вот, давайте китайцам, индийцам скажут, чтобы не закидывали. А китайцы, индийцы говорят, слушайте, нам русские тоже через забор приколы всякие классные кидают, нам тоже нравится. Тем более мы же, говорит, знаем, что вашу технику. Вы же сейчас русских окружите, добьете, а потом нас окружите и добьете. Мы же понимаем. Че, а мы не хотим быть в осаде тоже. Мы хотим как бы это, ребят, давайте договариваться. А так вот логика такая. Нас закрыть... как можно плотнее со всех сторон, с Кавказа поджать, да, с Запада, вот, ну, с Европы поджать, из Азии попытаться поджать, со всех сторон, все. А дальше потихонечку придушить. Это, ну, идея, мор, голод, понимаете, да? Осажденная крепость, мы осажденная крепость, они пытаются из нас ее создать. Это крайне неудобно для любой страны, во-первых, а во-вторых, для страны с имперским мышлением. Мы страна с имперским мышлением, как бы не будем скрывать этого прекрасного факта. Вот. Поэтому нам неудобно замыкаться в самой, внутри себя, в принципе. Это нас разрушает. Мы сначала... Империя, она должна либо... расширяться, либо она останавливается, начинает стагнировать и разваливается. Вот, и они все делают для того, чтобы мы ни в коем случае не расширялись никак, наше влияние не расширялось. Вот. А желательно, чтобы мы вот закоксовались, после этого еще чуть-чуть нас подтолкнуть, и все развалится. Так они считают. Вот, так что мы находимся, по их логике, мы должны находиться в осажденной крепости. Все. И они работают именно над этим. И весь смысл вот этих украинских, вот этого всего мяса, которое они там везде ловят, заключается в том, чтобы нас держать в рамках стен, чтобы мы не могли сквозь стену эту пробиваться. Все, туда же поляки отправляются, прибалты, все остальные. Это стена, стена. И они ее держат, чтобы мы через нее не пробились. Никакими методами, ни дипломатическими, ни военными, никакими вообще. Все. Чтобы мы постепенно вынуждены были, как они считают, начать жрать друг друга. То есть, когда речь идет о голоде, ну, реальном, я имею в виду, вот там крепость, например, осаждают, да, были факты каннибализма. Они хотят то же самое повторить, но не в прямом смысле, чтобы мы прямо съели друг друга физически, хотя, наверное, они не были бы против, а чтобы мы съели друг друга в метафорическом плане, да? Все, уже сдавайтесь, сколько можно, это сопротивление бесполезное, мы все в этой осажденной крепости помрем, вы идиоты, что мы творим, они сильнее нас в 10 раз, все, хватит, сдавайтесь, уже же вот сколько можно, вот, а где американский смартфон, вот, поняли? Вот такая тема. Так может уже бахнуть, пишет 506-й? Ну, бахнуть, это же ведь 36-я стратагема, да? Если не сработали никакие стратагемы, беги, вот. Бахнуть это всегда можно. Но бахнуть это последний аргумент. Это как? До свидания! Вот. Это как раз когда мы все... Как бы, логика какая? Они хотят, чтобы мы все умерли. Вот, вот мы вот все умираем, нас они истощают, например, как они себе это представляют. И вот они как хотят, забежать в последний момент и того, который над кнопкой руку занес, застрелить, чтобы он не успел, руку ему отрубить, чтобы он не успел по кнопке нажать, все, ударить. А наша задача какая? Если вдруг ситуация сложится таким образом, что они нас все-таки задушат, и все, и вот последний должен будет вот эту кнопку все-таки нажать. И всего вам доброго, вот так вот. И они такие, да чтоб тебе. Ладно. Вот, ну, как бы смысл в этом. Кнопку зачем? Зачем нажимать ту кнопку, которая уничтожает все, если у тебя еще надежда на то, что ты, может быть, будешь жить? Как бы это нелогично, вы сами понимаете. Другое дело, что, может быть, надо применять и нажимать на те кнопки, которые не уничтожают прям все. А так чуть-чуть. Чуть-чуть. Чтобы как бы... Ой! Смотрите, что. Но если прям вот, как вы говорите, Берлин, Лондон, там, да, всякие, Вашингтон, это как бы, это прям все, это совсем плохо. Это прям ответ на встречные вот эти удары, ну, плохо, плохо. А вот, допустим, вот Орешник и, допустим, Побанковый, ну, я не знаю, что мешает. Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Тут я, конечно, не знаю, может быть, ну, ладно. Не буду настаивать. Вот. Так я и говорю, надо жахнуть, ты мне вроде как по смыслу вторишь, а противоречишь, пишет рука-нога. Да не противоречишь, мне противоречишь, господи, я не знал, что вы настолько великий, что я вот когда излагаю свои мысли, я вам противоречу. Чем жахнуть? Вы писали про Берлины какие-то и Лондоны, я вам говорю, невозможно жахнуть по Берлину и Лондону без последствий для нас. А жахать надо так, чтобы без последствий для нас. Посмотрите, американцы всячески делают так, чтобы с нами воевать чужими руками, без последствий для себя. Ну, видите, как это делается, как это работает? Вот, ну, посмотрите, вот так надо делать. Надо, чтобы американские какие-то заводы взрывались ни с того, ни с сего, непонятно почему. Ну, просто, ну, там, устарело производство, еще что-то. Надо, чтобы заводы Rheinmetall сгорели к чертовой бабушке все. Понимаете? Надо, чтобы проблемы возникали у Макрона, как он только что-то пикнет про какие-нибудь там войска, которые он куда-то пошлет, чтобы у него на улице вдруг выходили какие-то люди в желтых жилетах, вот, и помойки жгли 24/7, а он сидел со своим рейтингом 15% и боялся нос высунуть из Елисейского дворца. Вот что нужно делать. Дестабилизировать ситуацию у них. Ну, что непонятно-то? Все. Прорывать блокаду, которую они нам устраивают. Не жахнуть из-за стены так, чтобы у них там все разлетелось, и они потом бы нам сюда за стену закинут еще что-нибудь, а дестабилизировать всячески, подрывать уверенность этих всех придурков в себе, да, всех этих Урсул фон дер Ляйен и прочих, вот, создавать правильный медийный образ этих идиотов в их обществах, чтобы их ненавидели там. А тем более это очень приятно и удобно, они действительно идиоты, их действительно есть за что ненавидеть. Вот. Показывать европейцам, ну, я имею в виду жителям Европы, связь прямую между тем, что они вводят санкции против России и сами себе бьют по своей экономике. показать европейцам связь между их ухудшающимся положением финансовым и санкциями против России. Объяснить, что если бы эти кретины брюссельские этого не делали, немцы жили бы лучше. Почему? Потому что труба бы газовая с дешевым газом шла бы в Германию, через Украину и через, ну, по северному, северный поток, через Скандинавию, мягко говоря, ну, через Балтику, вот так правильно сказать, по Балтике бы шло. И это бы было бы дешевые энергоресурсы были бы, это давало бы производство, подстегивало немецкое. Теперь все эти энергоресурсы дешевые будут подстегивать производство индийское и производство китайское. А немецкое производство катится в задницу. И в этом виноваты брюссельские дебилы, которые решили вместо того, чтобы с нами торговать на выгодных условиях, а мы всегда предлагали самые выгодные условия, это очевиднейшая вещь, они решили с нами повоевать и устраивать какие-то осады. Ради Украины, якобы. Какой к черту Украины? Какая им Украина? Французу до Украины есть дело? Ноль. Испанцу есть? Вообще ноль. Они не знают, где это, что это, зачем это. Да? То есть смысл заключается в том, что они хотели через Украину, то есть достаточно серьезную такую часть нашей страны, нашей исторической земли и нашего исторического народа, дестабилизировать ситуацию в остальной нашей исторической России для того, чтобы это все дефрагментировать и забрать себе. В общем, те же самые планы, что у Гитлера, что и у Наполеона и кого угодно. Они хотели ресурсную базу получить не дешево, а бесплатно. Ну, бесплатно. Слишком жадные ребята, слишком жадные. Вот такая вот жадность фраера сгубила в этом смысле. Но они все еще считают, что они смогут нас задушить и наши ресурсы забрать. А мы все еще считаем, что мы сможем им противостоять. А тут как бы смотрите сами, нравится, не нравится. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, примерно 6 градусов тепла, ощущается как 2. А Рукана говорит, тогда мы дождемся, и они жахнут первыми, а у первых есть преимущество, пишет Руканага. Нет, в ядерной войне нет преимущества, Руканага. Собственно говоря, там без разницы, кто жахнет первый, а кто жахнет второй. Почему не убить десяток человек, которые эту кашу заварили, пишет Сергей? Ну, потому что эта каша, она не заваривается десятком человек, она заваривается как бы сама по себе. История, она называется, эта каша, понимаете? Большие процессы, Сергей. Столкновение многих интересов. А почему у нас опять ответ? Считаю, что надо передать либо в контур государства, либо продать, а потом смотреть, как они топят себя своими пятыми точками, пишет 506. Вы о чем? У Ньюсома, походу, мания величия, пишет One Two. А, он лидер демократического мира. Но он там пытается с Трампом соревноваться, насколько я знаю. Плевать. Расскажите про Орбана, Алексей. Он что там, от Трампа заразу подцепил, пишет Николай? Да нет, ну просто Орбан, он как бы действует в своих интересах, исходя из того, какая у него политическая обстановка и прочее. Мне Орбан, ну как бы, плюс-минус безразличен. Я не понимаю тех людей, которые им восхищаются, я не понимаю тех людей, которые потом разочаровываются в Орбане. Ну, есть такой человек и есть такой человек. Ну, действительно, ведь он во многом зависит от тех энергоносителей, которые поступают из России. Жизнь бы не поступали, он бы как-то себя по-другому вел. Ну, есть и есть. То есть я его воспринимаю просто как факт некой реальности современной, ну и все, и не более того. Поэтому я не знаю, что о нем сказать такого необычного. Орбан имеет свое мнение? Ну да, ну и пусть имеет дальше свое мнение. Это мнение отличается от многих других там европейских деятелей? Да. Чем оно отличается? Можно его назвать пророссийским? Нет, нельзя его назвать пророссийским. Почему его европейские персонажи разнообразные называют пророссийским? Ну, потому что у них такая игра. Если кто-то пытается следовать не их интересам, они начинают его объявлять, значит, пророссийским. Связи с Кремлем и все так, ты продался, ты делай как мы. Он говорит, вы идиоты, вы меня убьете всю экономику вообще, вы издеваетесь, что ли? Вот, а они говорят, так и нет, не важно, убиваем экономику вместе, потому что нам главное победить Россию, потом с экономиками разберемся. Вот и все. Тогда, понимая их логику поднятия градуса эскалации, мы дождемся, и они жахнут. Ну, я уже вот вам рука-нога ответил на этот вопрос. Первое важное, почему не жахаем по Банковой, это статус страны. Мы не ведем войну, а проводим спецоперацию, пусть и военную, зато подразумевает под собой некие ограничения, юридические ограничения на земле, то есть стрелять и убивать можно, искандерами, фабами можно, даже испытывать орешник можно, но бить прям нельзя, пишет Мышел. Неубедительно, если честно. Вот этот тезис неубедителен, на мой вкус. Второе, это мирное население, а не незаконные цели, поэтому Россия не сносит всю инфраструктуру. Вот как объявят войну, тогда и жахнем, а пока только как есть. Увы, следуем буквы закона, пишет Мышел. Нет-нет, Мышел, вы, как это называется, крючкотворством занимаетесь. Причина в чем-то явно другом, и хотелось бы понять, в чем. Ваше объяснение интересное, и я его слышал давно, и оно присутствует, но оно, мне кажется, абсолютно не соответствующим действительности. США предоставят Киеву... Хотя, возможно, оно и соответствует действительности, просто мне кажется, да? США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России. Да что же вы мне опять присылаете чепуху? Все данные, которые есть у Киева для ударов вглубь России и не вглубь России, предоставляются западными разведками. Западные разведки — это в первую очередь разведка США. Еще раз, спутниковые группировки и остальное — это США, США. Вот. Так, теперь конца войны вообще не видно. Пишет Евгений. А раньше было видно, что ли, Евгений? С войной такая история. Ее легко начать и сложно закончить. Это известная штука. У них логика другая. Вы предлагаете им ресурсы за недорого, они хотят это бесплатно, но так, чтобы нас не было, пишет Финист. Да, ну, я же сказал о том, что у них, в общем, такая логика и была, а вы что-то начинаете, как будто бы у них какая-то другая логика, как будто я вам не это сказал. Так, так, Трамп дал 25-му году 3 месяца, чтобы тот закончился. Смешно, 71-й, спасибо большое. Смысл ядерной триады в том, что можно жахнуть и не первым, пишет Андрей. Конечно. Почитайте о роли личности в истории. Еще как помогло бы, пишет Диади. Ну, когда вы выстраиваете систему, которая базируется на определенной личности... Вот, и существует плюс-минус какой-то культ личности, согласен с вами. Когда система выстраивается немножко по-другому, вот, и роль личности размыта, и, так скажем, эту роль на себя берут некие социальные институты, в кавычках, это прям так вот большая метафора, да, то все становится гораздо сложнее, ди-а-ди. Да? Ну вот есть, например, Дональд Трамп, американский президент, и, казалось бы, он все решает, а он ничего не решает. Вот есть Зеленский, типа президент Украины, типа. Ну, что он решает? Да, значит, решают какие-то другие люди. Что это за люди? Начинаешь разбираться, это какие-то крупные компании. В этих крупных компаниях есть инвесторы. Этих инвесторов, да хоть каждый из вас. Ну, это такая история, может быть, ее так не сразу можно понять, но плюс-минус она, в общем-то, понятна. У каждой истории есть фамилия и имя, так что правильно говорят, что надо устранить десяток другой зачинщиков, пишет Алексей. Алексей, если бы это так работало, это бы уже было сделано. Понимаете, о чем я говорю? Это так не работает, в этом фишка. Это так не работает. Вот, понимаете, вы говорите, зачинщиков. Каких зачинщиков? Вот есть у нас сейчас столкновение западной вот этой модели мироустройства и альтернативной модели устройства в виде многополярного мира. Кого и где нужно устранить, как вы считаете, для того, чтобы одна модель мироустройства показалась более справедливой большинству деятельной части мира? Вот скажите, пожалуйста, кого и где вы собираетесь устранить? И почему вы считаете, что если вы кого-то где-то устраните, то на его смену не придет точно такой же человек, ну, только, может быть, моложе, который был сразу за спиной этого человека? Ну, это столкновение мировоззрения, это столкновение систем, это столкновение ну, интересов, я же говорю, не там 3 или 10 или 20 человек. Это, в принципе, столкновение в мировом смысле взглядов на то, как должен быть устроен мир. И речь идет о огромном количестве людей. Огромном просто. Ну как, неужели вы не понимаете? Почему после наших комбинированных атак видно только, как у них какие-то сараи горят, а у нас каждый день минус НПЗ, пишет Евгений. Ну, во-первых, у нас не каждый день минус НПЗ, Евгений. А во-вторых, почему видно, что у них сараи горят? Потому что у них в определенный момент стали жестоко карать за съемку прилетов. Вот, поэтому... У нас многие предлагают сделать так же, потому что у нас вот пошли бэки на Новороссийск, эти украинские, да, так называемые украинские. Так-то, конечно, британские, ну ладно. Стоят люди на набережной, снимают на видео, курят, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну и что? Ну и то. Естественно, сразу пост, другой пост, третий пост. Мол, подождите, столько лет уже идут военные действия, а эти люди все еще ведут себя как идиоты. Что же случилось? Да то и случилось. Украина готовит крупное наступление на Крым, сообщает Sky News. По данным издания, это может быть либо морская высадка, либо массированная атака на Керченский мост. Мама дорогая, что будет, пишет Нейм. Не, ну то, что они готовят наступление на Крым и куда-то еще, это понятное дело. Они все время его готовят. И они все время пытаются атаковать Крымский мост. Другое дело, что когда кто-то говорит, что Украина это готовит, немножко становится смешно. Потому что, конечно, не Украина, а объединение западных стран. Венгры всегда отстаивали свои интересы, как пример Австро-Венгрии. Не подчинялись тогда и сейчас гнут свою выгоду, пишет Алекс Поляков. Ну, что сказать про Орбана. Президент Венгрии пытается блюсти интерес своей стороны. Где-то выходит, где-то нет, все, пишет Федоров. Ну да. Надо погасить спутниковую группировку США, пишет Геннадий. Надо, но есть одно но. Считается, что спутник – это территория той страны, кому принадлежит спутник. Ну, плюс-минус вот так вот, грубо говоря. Поэтому это считается актом прямой военной агрессии против этого государства. А так, да, я согласен с вами. А что там они еще летают над Крымом, пишет 506-й. Кто? Они летают в нейтральных водах на своих всяких специальных самолетах разведывательных и дронах. «Жахнуть придется. Кто будет первым, никто не узнает. Боюсь больше всего предательства сверху», — пишет Код Зет. Я не понимаю, Код Зет, чего вы боитесь, если вы считаете, что жахнуть придется, и вы имеете в виду ядерное противостояние, потому что, я же говорю, без разницы, кто начнет ядерное противостояние и кто будет отвечать в этом смысле. Плохо будет всем и сразу. Поэтому бояться, кто первым начнет бояться начать не первым ядерное противостояние — это немного алогично. Мягко говоря, потому что разницы-то нет. Ну, ее нет. Все. Мы окажемся совершенно... Ну, как мы, кто-то, может быть, кто выживет, окажется в неком совершенно другом мире. В любом случае. В любом. Мы, они, без разницы. Поэтому, когда вы говорите, ах, сейчас они первые по нам ядерный удар нанесут. Ну, нанесут, умрут. Ну, что непонятно. Вот. Ну, это же, ну, как бы, если они нанесут по нам ядерный удар, они умрут. Вы говорите, поэтому надо нанести ядерный удар первыми. Ну так если мы первыми нанесем, мы умрем. Только что у нас будет вот эта вот минута славы, мы были первые, или что? Ну, как бы это, кому это надо? Понимаете, да? Поэтому я не понимаю вашей логики. Когда вы говорите, надо развязать ядерную войну, потому что, не дай бог, они развяжут ядерную войну. Что? Как бы, а если итог один и тот же, какая разница, зачем это делать? Ну, это нелогично. Если вы боитесь ядерной войны, вы ни в коем случае, конечно, сами ее не будете развязывать. Ну, это же, ну, это, как бы, почему вы боитесь ядерной войны? Вы боитесь ее последствий. В чем заключаются последствия ядерной войны? Все умрут. Без разницы, кто начнет. Разве не так? Вы хотели по нам ударить, мы сами по вам ударим. Да-да-да-да. Чтобы восстановить мир из руин, сначала должны появиться руины, пишет Ульрих. Да перестаньте. Вообще разговор не об этом. Я же говорю, разговор о том, чтобы нас задушить. Теперь вопрос следующий. Вот если мы перестанем с вами рассуждать в области застеклить Лондон и так далее, нам нужно сделать им больно, да? Потому что пока им не больно, они просто бусифицируют этих оголтелых каких-то украинцев, там вот этих так называемых, ну и вперед, на пушечное мясо. То есть они кайфуют, зарабатывают деньги все, понятно, там стены дронов какие-то строят и прочее. Им комфортно, значит, им надо сделать больно. Кому им? Я имею в виду вот тех, кто этот конфликт на самом деле придумал. Как мы можем сделать им больно? Значит, ваше предложение по ядерной войне пока откладываем. Почему? Потому что это последний аргумент для всего человечества, и пользы от этого не будет. Не можем мы ударить по Лондону, Лондон не может ударить по нам, мы не можем ударить по Вашингтону, Вашингтон не может ударить по нам. Если все-таки кто-то из нас по кому-то ударит, это будут последние дни человечества. Поэтому давайте, как мы можем им сделать больно? Нормально только, давайте подумаем. Нам нужно дестабилизировать ситуацию у них. Они понимают, что ядерная война их приведет в никуда. Мы понимаем, что ядерная война нас приведет в никуда. Они нас дестабилизируют изнутри. Как мы их будем дестабилизировать изнутри? Рабочие варианты, пожалуйста, предложите. Да? Для начала нужно перестать торговать с ЕС, пишет Александр. Александр, мы торгуем с ЕС, когда... всякими разными хитрыми методами, мы таким образом зарабатываем деньги, прорываем их блокаду санкционную, их санкции как раз-таки именно в этот момент не работают, мы на этом зарабатываем деньги, и эти деньги посылаем в том числе, ну, то есть тратим, так можно сказать, да, или вкладываем эти деньги в нашу обороноспособность и наступательность, вот, и в том числе не позволяем сделать так, чтобы здесь нечего было есть в России, понимаете, да? То есть, на самом деле, когда мы торгуем с Европой, хотя она изображает, что она с нами не торгует, это лишь свидетельствует о том, что их санкции не работают, а значит, блокада не работает. Представьте себе, что мы осажденная крепость, в которую иногда заходят враги или из которой иногда выходит кто-то из наших и торгует. Это как раз-таки ломает их схему, где они хотят, чтобы мы здесь в осаде умерли. Потому что получается, что их действия помогают нам в этой осаде выживать бесконечно. То есть они сами придумали осаду и сами же налаживают пути сообщения внутри этой осады. Ходят с едой, торгуются и так далее. Они, ну, выступают в роли идиотов в таком случае. Потому что что это за осада такая? Бредовая. Собственно, и мы все время об этом говорим. Типа, ребята, а ваши санкции, они туповатые, вам не кажется? Ну, как бы они не работают не так, как вы хотите, потому что вы вводите санкции против таких вещей, которые вам жизненно необходимы. Типа, вы там в осаде, но хлеба на... испеките, пожалуйста, у вас там хлебзавод есть в вашей вот осажденной крепости. Мы такие, да, ну испеките нам хлеб, пожалуйста, мы у вас купим его. Поменяемся, мы такие, на что поменяемся? Ну, там, не знаю, подумаем. Поэтому здесь, поняли, да, есть определенная хитрость. Теперь вопрос, как мы будем их дестабилизировать? Возвращаемся к моему вопросу. Как мы будем их дестабилизировать? Как сделать так, чтобы они поняли, что их предприятие по осаде России – это невыгодно? Как они поймут на Западе, да, вот в Брюсселе, там, в Лондоне и так далее, в Вашингтоне, что им выгоднее с нами наконец-то, как и водится, как и говорит Дональд Трамп, заключить сделку? Не то, что они называют сделкой, типа русские остановитесь, а потом репарации будете выплачивать. Это не сделка, это лохотрон. Спасибо большое, нам такое не надо. Как нам сделать так, чтобы они согласились на наши условия сделки? Как сделать так? И самое главное, какие наши условия сделки? Мы уже говорили о них, да, вслух. Соответственно, как сделать так, чтобы они сказали, да, нам выгоднее с русскими вот сейчас вот ударить по рукам? Потому что пока они считают, что им невыгодно с нами ударить по рукам. Почему они считают, что им невыгодно с нами ударить по рукам? Я считаю, потому что они не несут потерь очевидных. Они должны начать это ощущать. Ядерная война исключается. Ваши варианты, как мы будем делать им больно. Как мы убедим их в том, что им выгоднее нам пожать руку. Как мы их убедим в этом? Вы скажете, а почему мы должны их в этом убеждать? Ну, потому что они находятся в ранге, так скажем, чемпиона. Ну, они чемпион, мы вышли на этот ринг, как андердог, как говорят в спорте, и мы бросаем вызов чемпиону, мы претендент, да? И вы, конечно, представляете себе какую бы историю, да, Lucky Punch, еще что-нибудь, и мы вырубаем чемпиона, он падает весь там, глаза закатил, валяется, хрипит. Ну, видите, да, они пока не падают, не захрипели. Поэтому это тяжелый, затяжной, стратегически сложный бой, где наша задача быть гораздо более гибкими, хитрыми, сложными, чем наш противник. Они сильнее. Ну, то есть мы вышли, мы вроде как тяжеловесы, у нас нет ограничения по времени, по весу, простите, да, вот как бы нет ограничения. Но они очень тяжелые, очень большие. У них удары просто мощнейшие, у них прям, ну вот, кулачище с голову размером, и они бьют, бьют. Нам надо быть, значит, быстрее, нам надо быть сложнее, нам надо их измотать, нам нужно каким-то образом, имея меньшие ресурсы, заставить их тратить настолько много энергии, чтобы эта энергия работала против них. Правильно? Ну, как бы логика же такая. Или мы считаем, что мы круче Запада и мы сильнее Запада, да? Ну, тогда у нас большие проблемы, если мы так считаем. Это не так. Мы работаем из ситуации, когда нам сложнее, и нам нужно применять гораздо больше вычислительных разнообразных мощностей в своей голове и как бы, перехитрить, надо перехитрить. Вот ну, давайте по-русски скажу, надо перехитрить. Все, и вот, вот мы пропустили какой-то удар от этого тяжеловеса. Надо побегать по рингу, надо подышать. Там какой-то пакет санкций, сякой пакет санкций. Когда мы говорим, нам эти санкции по боку вообще не работают. Конечно, но мы это говорим противнику. Мы пропустили тяжелейший удар, но мы улыбаемся, и он не понимает, что происходит. Он говорит, как это в смысле? Я же так его шарахнул. Че он улыбается? А мы ему язык показали, бегаем там. Давай. Че ты? Он думает, ничего себе, я бить, что ли, разучился? Ну-ка еще раз. Да-дыш! А мы такие, нет, вообще не зацепил. Внутри у нас кишки уже все разбиты вообще, про ужас вообще. В голове какой-то, ну, там, звон, мы ничего не понимаем. Но главное, мы изображаем для них, что мы, ну, непробиваемые. Все, мы должны их убедить, что нас пробить не получится. Не получится. Более того, мы что-то наносим какие-то удары, мы вокруг них кружим сейчас, и у него должна возникнуть мысль, что в определенный момент этот еще вот эта вот мелочь, которая тут что-то скачет, ну просто ну, быстрее нас двигается, сейчас по очкам победит, по очкам. Кто судья, да, тут вопрос, а судьи кто? А судьи это вот зеваки, вот этот весь мир, который смотрит и такой, а что-то Америка как-то Россию не может, кажется, задушить. Смотри, они, мы-то думали, они им сейчас в бубен дадут, те за 3 недели провалятся, у них позвоночник в трусы просыпется. А русские, смотри, двигаются, смотри, как двигаются. Смотри, подстраиваются, смотри, просчитали противника. Правильно? То есть мы должны показать, что Запад не, тем, не тот, кем его считали, а его считали непобедимым суперчемпионом. Все, просто который выходит, бам, в голову, и все. Мы в некотором смысле должны быть как в бою, ну, не знаю, там, Форман Али. Они нас будут бить, они нас будут 10 раундов бить, 12 раундов бить. Мы будем стоять, висеть на канатах, говорить, это все, что ты можешь. Это что, удар, что ли? Понимаете, да, о чем речь? Нам свести этот бой в ничью, это уже супер победа. Почему? Потому что все такие, чего Россия в ничью с Америкой? Американцы, вы вообще лохи. Просто вот китайцы смотрят, индийцы смотрят, все остальные. Они же были уверены, что мы умрем. Моментально практически. И все были уверены в этом. Я вас уверяю, и китайцы, и индийцы, все. Поэтому, когда началась специальная военная операция, они все так немножко в сторонку и так... Ну, кстати, были рады знакомству с вами, народ-воин. До свидания. Ну, они же так это восприняли. Китайцы, когда говорят, что мы народ-воин, в этом как бы и высокое звание читается, и немножечко как бы намек на то, что русские, ну, прямолинейны, мягко говоря, слегка. Вот китаец, ну, как обезьяна, которая наблюдает за тем, как тигр бьется, два тигра бьются в долине там, или лев, эти, кто угодно, там, бьется в долине кто-то, без разницы. Вот. Ну, что-то русские-то, смотри, чего. Как-то у них получается. А может быть, надо немножко русским там... Ну, мы же жюри достопочтенные, мы же судьи. Может, мы им там очки поднакинем в этом бою? Ну, типа, давайте считать немножко в пользу русских. Чуть-чуть. Давайте. Судьи из других западных стран, купленные абсолютно, они, боже мой, Америка, ой, какой удар, ой, ну все понятно, по очкам разбил. Но это не важно, это не важно. Наша задача сделать так, чтобы все поняли, что чемпион не чемпион. Что чемпион, вот он весь сам на каких-то ватных ногах ходит. Он что-то как-то неуверенно. Нет, почему-то нет, вот где, почему он не может вырубить-то этих русских-то, уж сколько мучается. Выходит Трамп, говорит, они обещали за 3 дня, там, за 3 недели, я бы за неделю. Вот. Выходит Келла, говорит, русские танки из музеев достают. Эй, у нас танки из музеев, поле чудес. Вы бы решили конфликт за неделю, и вы не можете нас разбить. Вы не можете разбить этих русских, у которых танки из музеев. И откуда тогда ваши танки? Что, чего стоит вся ваша экономика? Чего вы вообще стоите? Это те вопросы, которые должны возникать у тех, кто следит за этим боем. И эти вопросы у них возникают. После новостей вернемся к разговору о том, как нам сделать так, чтобы с той стороны ощущали урон. А они должны его ощущать. И не обязательно это должны быть прямолинейные вещи. Они могут быть вполне себе очень хитрые. Как это делать? Давайте думать. 9.30 новости. Девять 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Из последнего просто надо посмотреть, что у нас есть интересного. Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы «Патриот» на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников. Украина перехватила в сентябре только 6% баллистических ракет, утверждает, опять же, Financial Times. В следующем году свыше 700 тысячи россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления, следует из проекта бюджета соцфонда. Речь идет о взносах, замороженных с 2014 года. Право на выплаты получат женщины 55 и мужчины 60 лет. Ну, видимо, от 60, да? Или как? Забрать средства можно, если их сумма не превышает установленный порог. Он вырастет до 440 тысяч рублей. Ну, там, в общем, кого это касается, изучите этот вопрос, посмотрите. Это вот та история с накопительными пенсиями, которые в какой-то момент придумали, что-то там накапливалось, оно накопилось, потом изменили эту ситуацию и сказали, что нет, вот этих накопительных пенсий не будет, но деньги-то накопились, и их вот можно будет забрать. Правительство России предложило отменить действующие с 2006 года освобождение от НДС для операций услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компании, обеспечивающих передачу и обработку данных. Угу. Ищут деньги в этом смысле. Нам нужно искать такие же прокси против них, пишет Максим, какими вот украинцы стали. Плюс использовать любые возможности по дестабилизации их внутренности, но все это очень дорого, а вообще чуда не будет. Надо затягивать пояса и всей стране подключаться к помощи фронту. Только так. Вот, Максим, я о чем и думаю. Вот смотрите, когда мы рассуждаем на тему того, как мы можем чемпиона на этом ринге, да, как мы можем всех убедить в том, что чемпион не чемпион, как мы можем убедить всех в том, что мы лучше. Хотя все говорит о том, что чемпион, он как бы остается чемпионом пока. Да, как мы можем убедить? Продемонстрировать несгибаемость. Быть такими на ринге, а мы сейчас как бы, вот условно говоря, на ринге, да, такими, что всем будет казаться, что нам все нипочем. Ну, то есть несгибаемыми, нас невозможно сломить. Бьет, а как знаете, как в стену колотит, типа. Это не значит, что нам не больно, но это значит, что мы не должны показать эту боль. Вот в чем фишка. А дальше мы можем рассуждать на тему того, как это касается каждого из нас. Можно попробовать исходить там из спортивной логики, можно из какой-то другой, но в целом нужно задать, как мне кажется, себе вопрос. Вот каждый из нас должен себе задать вопрос. Цена победы. Вот мы ставим перед собой задачу выжить в этом противостоянии и сделать так, чтобы всем либо казалось, либо это было на самом деле, но было самое главное, видно, что мы лучше, мы сильнее. По каким-то причинам, непонятным. Хотя казалось всегда, и вся логика говорит о том, что сильнее вот этот вот бугай какой-то, этот чемпион с огромными кулаками. Да? Нам нужно это сделать. Что мы готовы отдать за это? Вот тот же самый Майк Тайсон про Мухаммеда Али говорил, что вот Мухаммед Али — это великий чемпион, я на самом деле нет. Почему? Потому что этот чувак готов был умереть в ринге. Ну, прям умереть. Действительно, и надо отдать должное в этом смысле. Мухаммед Али, он оставил все здоровье в ринге. Ну все, у него потом болезнь Паркинсона была, вы знаете. То есть он принимал какие-то катастрофические удары, ну, то есть такую, ну, ужасные, которые просто его убили как физическое тело в какой-то момент. Но он никогда не ломался, то есть духом не падал вообще. То есть несгибаемый человек. Вот в ринге просто, ну, как бы сказать, воин в спорте, если так можно выразиться. То есть он ради победы, как казалось бы, подумаешь, там какие-то пояса, какие-то звания непонятные, он готов был отдать все, ну прям все свое здоровье, помереть, прям там, вот там на канатах где-то по последний выдох сделать и все. Каждый из нас ради победы на что готов? Вот вопрос. Если ради победы в какой-то момент, вот сейчас вот у нас, вы знаете, да, там повышаются налоги туда-сюда, вот мне пишут по этому поводу некоторые слушатели, говорят, как так, надо с этим разобраться, это все единая картина, нельзя разобраться внутри и поправить внутреннюю политику, не поправляя внешнюю политику, невозможно внутреннюю экономику настроить в отрыве от внешних факторов экономических, да, потому что нас же душат специально санкциями. Ладно бы, если бы санкций не было, тогда мы такие, ребята, почему санкций нет, а мы что-то как-то это, мы, у нас руки не из того места, что ли, растут. Поэтому что каждый из нас готов, чем готов пожертвовать? Вот прям пожертвовать. Условно говоря, вы готовы для того, чтобы в этом противостоянии одержать уверенную, неуверенную, какую угодно победу, вы готовы пожертвовать всем своим благосостоянием? Я не говорю про такие вещи, как там, да, вот там потерять вообще все. Я имею в виду вот машины, квартиры, поездки, еще что-то. Вы готовы или нет? Вот у нас противостояние с Западом. Вы готовы до упора? Вы лично, я сейчас спрашиваю каждого, вот если вот так можно, я как к каждому обращаюсь. Вы готовы лично, вот ради вот этого момента, когда софиты на нас направлены и руку нашу поднимают вверх? Вы готовы все отдать? Вот как типа Мухаммед Али готов был отдать даже жизнь вот свою. Ну, как говорят другие спортсмены про него. Готовы или нет? Потому что если не готовы, то, знаете, именно этим и будут пользоваться западники. Они именно это и пытаются доказать. Они говорят нам, русские не готовы, они сломаются в какой-то момент, они все равно захотят там какой-то особенной западной колбасы, вот это вот что-то в таком духе. Холодильник победит. Наша задача доказать, что холодильник не победит. А русские будут ездить на лошадях с повозками, вот так вот. У них не будет автомобилей вообще, говорят нам на Западе. И ждут нашей реакции. Мы говорим, как без автомобилей, там и так далее. Все, ну хватит уже, мы не можем сопротивляться, как мы без автомобилей, да? Они, ага, хорошо, вот оно, додавливаем. Другой вариант, да-да, на повозках поедем, но вам все равно кранты. Ха-ха, а я на коне! А вы сдохнете все. О, они отмороженные, эти русские. Слушай, они готовы жрать землю, но они не сдадутся. Ну, типа, не сдаются вообще, ни при каких обстоятельствах. Ну, абсолютно бесполезно. Знаете, мы сами сдохнем в этом ринге, пытаясь сломать этих безумцев. То есть, на самом деле, мы в некотором смысле, как я понимаю, должны создать образ тех, кто готов пожертвовать всем ради всего. А их задача сделать и убедить нас в том, что мы не готовы пожертвовать всем ради всего, и поэтому в какой-то момент нам придется ради наших интересов сдаваться. Вот они это и пытаются сделать. Так как мы им будем доказывать, что мы монолит? Как мы им будем доказывать, что они хоть и большие, но рыхлые? А мы маленькие, но мы, ну, чисто камень, понимаешь? Некуда, вот нет никакой щели, никуда ты вот, ну, никак. Все. Ничего ты не можешь сделать. Как мы это будем доказывать? Вот. Вот, ой, ну как будто они прям такие на все готовы. Ага, пишет Светлана. Светлана, спокойно. Они как раз, как мы считаем, не готовы на все. И они не готовы жертвовать всем. В этом и есть наше преимущество. То есть, если мы просто сравниваем две системы, ну, условно говоря, вот мы берем Россию, там, 150 миллионов человек, наша экономика такая, какая она есть, вот мы в реальности себя как бы ощущаем, и те потенциалы, которые мы имеем. Дальше мы берем вот эти вот миллиард-полтора западный, так скажем, западные, у них есть просто еще и приспешники, понятно, на Востоке. Ну, суть в том, ну, берем миллиард полтора, и их возможности экономические, которые превосходят наши возможности там в несколько раз. Не тут в несколько, да ладно, в пару десятков раз превосходят они. То есть, а в чем фишка? То есть, в чем наше отличие, если мы говорим, ну, мы всем жертвовать не можем? Они такие, ну и прекрасно, мы тоже всем жертвовать не можем. Мы пожертвуем одной десятой, а вы умрете, они нам говорят. Ну, логика же, правильно? Тогда логика действует следующая. Они говорят, ну, мы одну десятую свою как-то, ну, так сказать, помножим на ноль, ничего страшного, зато вы в этот момент умрете. Если мы говорим, мы готовы вообще, не считаясь ни с чем, с вами биться до последнего, вот просто, вы все равно умрете на этом ринге, мы им говорим, все равно, без разницы, даже если вы потратите там 50% своей мощи, 60%, без разницы, вы отсюда победителями точно не уйдете. Это уже другая история. Да? Они такие, ну, слушай, это, по-моему, невыгодно. То есть... Мы, в чем наша может быть, как мне кажется, отличительная особенность, которая может говорить всем о том, что мы победим в противостоянии с превосходящими силами противника? Наша решимость, несгибаемость и готовность пожертвовать собой ради единственной цели. Все вообще помножить на ноль ради одной единственной цели. Вот эти персонажи не будут победителями. Все, точка. Все. У нас, вот, то есть мысленно, как мы себя должны, как мне кажется, возможно, может быть, должны ощущать, чтобы это передалось и другим, чтобы это другие поняли, осознали. Ребята, мы реально смертники. Вот у нас граната в руке. Понятно? Вы отсюда не уйдете, пока вы не примете наши условия. Все, вот граната. Понял? Ты понял? Мне по барабану, я контуженный. Понял ты меня или нет? Вот примерно так. Неважно, сколько вокруг него автоматчиков стоит. Неважно, какой он там каратист, я не знаю, кто бы он ни был. Без разницы. У тебя граната в руке, ты стоишь впритык рядом с ним. И говоришь, ты отсюда не уйдешь, я тебе говорю. Он говорит, подожди, подожди, ты еще не купил телевизор со смарт-ТВ. Да срать я хотел на твой телевизор. Я без него не хочу, мне плевать. Если ты, скотина, победишь в этом, я вот, это моя смерть будет напрасной. А она не будет напрасной. Ты не победишь, ты отсюда не уйдешь. Иди сюда, я тебя обниму. Ну, вот, то есть, вот такая, видимо, логика должна быть. Я не знаю, может быть. Может быть, я ошибаюсь. А может быть, я и не ошибаюсь. Не знаю. Вот предлагаю вам попытаться помыслить категориями, а в чем наше преимущество? Да? Денежное? Нет. Какое там еще может быть? Вот в чем наша фишка, так скажем, когда мы вышли на это противостояние? Почему весь мир остальной, который, ну, вот зеваки, наблюдатели, почему они должны поверить в то, что вот этот вот чувак, за которым все, он не выйдет победителем? Из противостояния, казалось бы, с Россией. Че, Россия? Пфф, это же не Китай, это же Россия. Вы че, 3 недели, Байден говорил 3 недели. Что? В этом смысле, конечно, время работает вроде бы на нашей стороне, да? Чем дольше американцы с нами возятся, а они возятся с нами очень долго уже, они пытаются изобразить, что мы возимся с Украиной. И типа, ха, за неделю должны были победить. Чуваки, мы же знаем, что это вы на ринге. Даже если вы надели синие-желтые трусы, это не значит, что вы украинцы. Мы же прекрасно понимаем, кто на ринге-то. Это Украина. Ага. Мы вас узнаем, американцы. Мы вас узнали. Все, мы прекрасно понимаем, кто с нами на ринге. Все, танцует, пляшет. Если даже он получил гражданство Украины, по какой-то причине ему дали этот фиктивный паспорт, это ничего не значит абсолютно. Мы американцы с нами на ринге. Все, мы все знаем. Как бы вы можете дальше изображать, что тут поляки какие-то существуют, какие-то прибалты отдельные существуют. Вот там молдаване сейчас с нами повоюют. Все мы знаем. Это вы. Американское ваше прекрасное лицо. Вот, уникальное. Мы как бы определяем легко. Вне зависимости от того, какое там у вас спортивное гражданство. Плевать абсолютно. Так и в чем наше преимущество? Как мы убедим всех, и самое главное, нашего противника, в том, что все его заявления про бумажных тигров, про то, что сейчас я задушу Россию, все это абсолютно как об стенку горох. Это вообще не парит. Вообще не парит. Нет. Слушай, ты там можешь быть рыжий, ты можешь быть старый седой, ты можешь путь направления, ты можешь не путь направления, ты можешь быть потрясающим гольфистом, ты можешь каждые 3 секунды повторять сделка. вот тебе наши условия, ты их либо выполняешь, либо мы вместе отправляемся в ад. Выбирай. Вот как нам так их убедить? Вот же ж вопрос. Из всех опций на данный момент нам доступна только несгибаемость, в принципе, пишет Максим. Но для этого в нашей стране должна быть настоящая, а не поддельная консолидация. Боюсь, что это и есть самая большая наша проблема. Вот проведи опрос сейчас. Много ли наших слушателей хотят чем-то помочь фронту, пишет Максим. Не, ну каждый из нас, даже если, допустим, он по какой-то причине считает, что он не помогает фронту, конечно же, помогает фронту. Мы прекрасно понимаем, как формируется бюджет. Если ты платишь налоги, если ты честный человек в этом смысле, ты уже помогаешь фронту, естественно. Ну, другое дело, что есть люди, которые, несмотря на то, что они помимо того, что платят налоги, они еще и помогают напрямую. Никак. Следующий вопрос, пишет ветеран стройки. А, никак? А тогда зачем мы сопротивляемся? Надо было сдаваться сразу, просто нас бы убили и все. Раздербанили и все. Ну и все. Пили бы какое мы там? Техасское? Не, мы уже вступили в эту борьбу, ребята. Мы уже в ней. Все. Нет. Ножки Буша нам не присылают уже. Все. Нет ножек Буша. Вот. Мы им яйца отправляем. Как их назвать, сами решайте. Они яйца у нас стали закупать куриные. Смеялись, что в России нет куриных яиц. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сами оказались в ситуации, когда нет у них куриных яиц. И мы им отправляем яйца. Русские яйца на американской земле. Неправильная постановка вопроса. Не пожертвовать всем и поставить на кон. Ведь победитель подразумевает, получает кон. Мое мнение, пишет Вячеслав. Вячеслав, вы будете сейчас жонглировать словами, а я вам обращаюсь где-то в категории смыслов к вам обращаюсь, понимаете? Пожалуйста, какие вам больше нравятся слова, такие и используйте. Смысл в том, как убедить противника в том, что он не выйдет победителем. Он пока, противник, думает, что он может выйти победителем из этого противостояния. Как нам убедить его в том, что это невозможно? Как нам убедить его в том, что ему лучше согласиться с нашими условиями, потому что условия, которые мы предлагаем, они не такие плохие? Типа, победила дружба. Нормальные условия? Американцев просто это задевает. В смысле, мы вышли с этими непонятными русскими, которых мы должны были прихлопнуть за секунду, и какая-то дружба победила? Нет никакой дружбы. Они не хотят согласиться с тем, что они уже больше не великие чемпионы. Они считают, что они великие чемпионы, что у них есть порох в пороховницах. Они продолжают там что-то пыхтеть и нас колотить возле канатов, там, я не знаю, бросать по всему рингу. А мы вот, ну, Ванька-встанька, знаете, есть такая игрушка, Ванька-встанька. Вот Ванька-встанька, валяешь его, валяешь. Не валяшка, знаете, хороший образ, кстати. Ну, не валяшка. А вот американцы считают, что они все-таки смогут каким-то образом не валяшку прижать к полу. И когда руку отпустят, она не встанет. А она встает все время, пишет, да что ж такое? Валяют эту неваляшку. Ну вот, ну, когда им надоест? И наша стратегия, она в чем заключается? Именно в том, чтобы они просто устали валять неваляшку? Ну, интересная стратегия. Ну, в этом смысле нам, конечно, тогда надо прямо мыслить очень и очень далеко вперед. То есть мы взяли эту ноту, и мы ее держим. Все, год держим, два держим, 10 лет держим, 20 лет держим. Как Мединский сказал, мы 20 лет можем воевать, и 30 лет можем воевать. Все такие, ха-ха-ха, Мединский сказал про 20 лет. А я на самом деле понимаю, куда это посыл. Выходит Трамп и говорит, сейчас я даю 100 дней. Мы говорим, через 20 лет увидимся, посмотрим, что с тобой будет. Ну, как это для его уха? Для его уха это примерно так. Тебя уже не будет, Донни, а мы все будем отстаивать свои интересы. И мы никуда не свернем с этого пути. Имея в виду, наши интересы, они лежат в этом направлении, и они не будут меняться. Все, не парься. Не парься, не кипишуй. Все ништяк, как говорится. Расходимся. Можем 20, 30. Хочешь 30? 100 лет хочешь с нами повоевать? Вот так. Хочешь повоевать 100 лет? Хочешь повзрывать свои трубы там по 100 лет подряд? Нет? Есть желание? Или уже договоримся? Сделка, хорошо, сделка. Какая проблема? Мы что, на сделке не говорим? Конечно, сделка, без проблем. Уходите все с Украины. Классная сделка. Вот у вас есть Польша, которая вам там ноги облизывает. Пожалуйста. Мы что, мешаем вам? Облизывайтесь дальше там, в этой Польше. Конечно, просто с Украины уйдите. Просто уйдите с Украины. Элементарная вещь. Хотите Черное море? Да там есть другие причерноморские государства, которые у вас в подданных. Используйте их. Не трогайте конкретно нашу часть Черного моря, вот и все. Элементарная вещь. Просто не трогайте нас. Все. Хотите Балтику? Да у вас прибалтийских государств полно. Вам вот эти три прибалтийских тигра не нужны-то на самом деле. Если так честно. Что там, есть полно всяких там Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании. Кого там еще? Польш. Ну, зачем вам эти три прибалтийские? Потому что вы хотите, чтобы Балтийское море, оно было вашим внутренним? Ну, это чересчур много. Ну, нет, ну, это нехорошо. Это неприятно, слушайте. Надо как-то все-таки, чтобы оно как-то было более-менее честно. Ну, вот отдайте нам наше. Мы же не просим вашего. Мы же не хотим ваше. Нам не нужно ваше. Мы же не в Техасе стоим. Нам нужно наше. А вам нужно ваше. Идите и занимайтесь своими делами. Но это им нужно согласиться с тем, что им придется делать шаг назад. Как же они упустят центр ринга? Как же это они его упустят? Как же им придется отойти назад? Как-то они задышали. В смысле пропустили удар? А зачем им уходить из Украины? Не из, а с. Михаил, это первое. Я начинаю вас подозревать. Пока незачем, потому что они думают, что они победят. А когда, если они вдруг посчитают, а мы обязаны им доказать этот факт, какими угодно методами мы должны им доказать этот факт, что им невыгодно находиться там, а выгоднее выйти, они выйдут. Они из Афганистана вышли. Они выйдут, если они почувствуют, что им уже невыгодно. Но пока они считают, что это нам невыгодно, и мы плохо себя чувствуем, они об этом говорят. И говорят, смотрите, смотрите, сейчас еще чуть-чуть, и русские все. Смотрите, вот сейчас вот прям, вот сейчас, на следующей неделе уже посмотрим. Сейчас вот русские уже почти умирают, все, вот он сейчас умрет. Вот сейчас еще один удар он пропустит, и он попрет, вы увидите. Подбадривают там себя в углу полотенцами друг на друга. Все нормально, он уже поплыл. Вот, наша задача скакать козликом. Ха-ха-ха-ха, это ты поплыл. А мне не больно. Ну, как-то так. Даже если очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно больно. Волевая победа, волевая, понимаете? Других вариантов какие у нас? Да? Что-то вспомнился персонаж Пита из «Большого куша», пишет Александр. Мы их уже ушатали. Слабаки они, пишет 506-й. Или они нас... Надо строить свое казино с блэкджеком и женщинами, пишет... Это многополярный мир называется. Патриотизм давно перестал быть синонимом охранительства, если вообще когда-то был, пишет ГК. Что бы это ни значило, ГК, даже не могу с вами спорить, потому что не понимаю, о чем вы. Только настоящая сплоченность, база победы. Остальное детали, пишет Максим. Настоящая сплоченность, иллюзия сплоченности для противника. Главное, чтобы мы были убедительны для них, а не сами для себя. Если мы для них убедительны... Если им кажется, что нам не больно, если мы можем убедить их в том, что их порывы бесполезны, если мы их убеждаем в том, что их сил недостаточно для того, чтобы нас сломать, это и есть переломный момент. Вопрос только в том, как это сделать. Ну, в принципе, когда мы говорим, вы можете поставить хоть томагавки, хоть чё, это ничего не изменит. Мы, по сути, именно это и делаем. Что? Самолеты? Это ничего не меняет. Томагавки? Это ничего не меняет. Ядерные бомбы? Плевать. Мы для нас орешки. Чё хотите? Вообще по барабану. Нам все ваши удары безразличны. Это не изменит нашей решимости. Ну, то есть мы демонстрируем то, что нас невозможно сломать. Все. С нами можно умереть только взаимно. Вот, ну просто взаимно истечь кровью. И предполагаем, что американцы не готовы умирать, взаимно истекая кровью. Они готовы только, когда кто-то другой истекает кровью, просто как бы наблюдать и фотографировать. Но нет, вот надо каким-то образом это доносить. Ну, наверное, пытаемся донести. Дай бог донесем. В конечном счете, какое отношение к Украине имеют американцы? Примерно, что никакого, я имею в виду исторически. Не их эта земля, нечего им тут делать. 10:00 новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.